Добрый день, я приветствую вас всех нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с книгой «Зоар». И мы с вами начинаем новую статью, называется «С кем вы напарники?». С кем мы напарники вообще? Как бы это сказать? Я лучше нарисую. Я думаю. Значит, вот здесь есть Творец. Со своей задачей создать творение. Вот это творение. Для того, чтобы привести это творение к состоянию, в котором находится он. Потому что это состояние единственное, совершенное, вечное, гармоничное. Мы о таком даже не знаем, не мечтаем и не понимаем вообще, что же это такое. Потому что мы лишены к этому еще даже первоначальных каких-то страданий, желаний, устремлений. И между Творцом и Творением существует такой буфер, коммуникатор, что ли, который называется «Миром Ацилут», допустим. Или, я бы сказал так, «Малхут Миром Ацилут», «Малхут», и «Зерампин Миром Ацилут». «Зерампин Миром Ацилут» является представителем Творца, а «Малхут Миром Ацилут» является представителем Творения, нас. Творением называется не мы сами, не наши животные тела, а души, которые поднимаются и могут включиться в Малхут. Души включаются в Малхут в той мере, в которой они желают соединиться между собой, то есть аннулировать свой эгоизм и включиться в Малхут. Поэтому Малхут называется собранием душ. Собрание душ. И в той мере, в которой Малхут собирает в себе эти души, естественно, не она их собирает, а души добровольно, желательным образом, не под давлением, не существует здесь никаких побуждений особых, кроме как страданий нашего мира, которые возбуждают нас искать смысл жизни, смысл страданий, быть выше их, подняться. Значит, в той мере, в которой души могут подняться в Малхут, то есть соединиться с ней, в этом заключается их подъем, в той мере они контактируют с Зерампином. И вот Зерампин и Малхут тогда входят в состояние, которое называется Зивуг. Зивуг. То есть это соединение между собой подобием свойств. Это называется, как в нашем мире, половой акт, то есть соединение между мужским и женским началом, но в принципе это, конечно, имеется в виду в духовном совершенно не то, что в нашем мире, как следствие наших животных желаний, побуждений и гормонов. Зивугом называется соединение по подобию свойств между зерампином, отдающей частью, это свойство отдачи, отдача, Малхут – свойство получения. Если между этими свойствами отдачи и получения есть связь, а связь может быть только в том, если получение у Малхут будет ради отдачи, потому что желание получать, оно не меняется, а вот ради чего оно используется, оно меняет весь смысл действия на обратный. Значит, если мы, души, относительно Творца, мы все являемся как бы женской частью. Если мы подключаемся вместе друг к другу для того, чтобы желать влиять, сливаться, соединяться друг с другом, собираясь при этом вместе в одно единое желание получать от Творца, мы не можем ничего делать, кроме как получать от Него. Но получать для того, чтобы вызвать в Нем наслаждение, то тогда наше получение будет эквивалентно отдаче. Вот в той мере мы вызываем тогда зивук, соединение, единение, слияние Зерампина и Малхут, то есть представителя Творца, и наше представитель творения. И это соединение вместе, в принципе, является всем что, чего мы только можем достичь. То есть всей целью нашей работы, наших усилий, нашего вообще учебы, единения, распространения и так далее. Вот этот вот зивук, он является целью. В той мере, в которой душа поднимается к Малхут и соединяется с ней, они вызывают этот зивук. До тех пор, пока полностью весь Творец не проявится в Зарампине, и Зарампин станет огромным. Зарампин – это называется маленькое лицо, маленькое проявление света хухма, света мудрости, наполнения, наслаждения. Маленькое. Потому что в такой мере мы способны в нем что-то немножко вызвать. А в конечном итоге, когда Малхут полностью поднимает к себе все души, это называется полное исправление всех душ, тогда Зарампин, маленькое лицо, Заир, это маленький Анпин лицо, превращается в Арих Анпин, в большое лицо. То есть весь свет творения, все заготовленное Творцом, переливается в Зарампин, он становится большим, Малхут при этом становится большой, и возникает вот этот огромный зивук, огромное вечное совершенное полное слияние Творца с творением. Вот это вот соединение между творением и Творцом в этом, как сказать, в этой системе, которая называется Зон, Зарампин и Нуква. Зон мира Ацилут. Зон мира Ацилут. Оно является, в принципе, всем нашим целью, усилием, давлением, мечтами. В общем, все, что только к чему мы устремлены именно к этому. Больше ни к чему. Только что будет происходить от всех наших действий в этой системе соединение Зарампин и Малхут Мира Ацилут, творение и Творца. Тут можно по-разному. И все имена, все, какие бы ни встречали мы с вами, имена объектов, действий, цвета, звуки, планеты на Земле, все, что происходит в космосе, в духовном мире, в нашем мире, все-все соотносится только вот к связи между собой этих двух объектов. Один представитель Творца, Зарампин, и второй представитель творения, душ, Малхут. Малхут также называется Нуква. Зон, Зарампин и Нуква. Да? Малхут называется Нуква. И Зарампин он получает, и Малхут получает огромное количество всевозможных, определений, наименований. Потому что, в принципе, ничего кроме этого нет. И сегодняшний мир мы себя чувствуем, и вообще чувствуем все окружающее, как исходящее из соединения творения с Творцом. Если бы не было этого соединения вообще, даже минимальнейшего, то мы бы не ощущали ни себя, ни окружающего, вообще ничего бы не было. Поскольку существует маленький контакт между Зарампином и Малхут, маленькое соединение такое, микроскопическое, и проходит маленький свет из Зарампина в Малхут, этот свет называется нардакик, маленькая свеча. Вот эта маленькая свеча, она создает в нас, в Малхут, хотя мы не соединены, хотя мы не стремимся к соединению, к объединению, мы не стремимся к отдаче, к получению ради отдачи или просто к отдаче, к подобию Зарампину, мы не стремимся, неважно. Но маленькая вот эта вот частичка света, она проходит от Зарампина в Малхут, она дает нам, ну, как бы аванс для того, чтобы мы существовали, чтобы мы с чего-то начинали свое существование, свое движение вперед. И поэтому Зарампин еще кроме этого маленького возбуждения в нас, ощущение жизни этой животной, он, кроме того, нас еще возбуждает всевозможными, раздражает как бы, всевозможными отсутствиями наслаждений. То есть вызывает в нас всевозможные такие побуждения. Он светит нам издали от себя, тем светом немножечко от себя в нас. Вот так вот, издали. Светит только немножко. А мы это все ощущаем в себе как отсутствие каких-то наполнений, наслаждений, знаний, ощущений на всех уровнях. То есть практически все, что происходит в нас, происходит под воздействием Зарампина в Малхут. Творец светит нам, постоянно светит светом. Но или мы воспринимаем этот свет обратно, согласно нашим обратным свойствам, его свойствам, его свойства отдачи и любовь. У нас свойства обратные. Желание все это поглотить, насладиться за счет других, вопреки и так далее. И поэтому мы ощущаем его большие света именно как свои более темные состояния. А нам кажется, что он не светит. А нам кажется, что он против нас действует. Наоборот, он желает нас привлечь. Но привлекает чем? Показывая нам немножечко себя, а в нас это ощущается как абсолютно ему противоположно, потому что мы по своей природе ему противоположны. И его свет для нас является тьмой, потому что этот свет – это свет отдачи, это свет наполнения от любви, от выхода из себя. А нам такая любовь ни к чему, для нас это темное состояние. Так что всегда Зарампин, он возбуждает Малхут, возбуждает души, желает при этом привлечь ее к себе в качестве партнера, напарника. Ну а где же тут партнерство между этими двумя объектами, которые только и существуют в природе? Все, что до Зарампина, эта область называется Творец, и все, что под ним, это область творения. Вот так вот на две области разделено. Вот это все область Творца, а вот это вся область творения. И Зарампин постоянно возбуждает нас, чтобы мы стали с ним напарники. Поэтому так и называется статья. С кем вы напарники? И поэтому начинает Раби Шимон с чего? Он говорит: положи мои слова в рот твой, в уста твои. Что значит положи мои слова в уста твои? Уста – это место, где находится экран у духовного парцуфа. То есть раскрой меня своим экраном. Сколько должен человек прикладывать усилий в Торе, то есть в методике постижения, день и ночь, то есть и во время, когда ему светит, и во время, когда ему не светит высший свет, когда он находится в его правильном понимании и в его обратном. Потому что Творец внимателен к изучающим ее, то есть эту методику возвышения. Что значит внимателен? Высший свет, он светит по закону, тут нету со стороны Творца как бы внимания, невнимания, пренебрежения или какие-то особые отношения, нет. Но дело в том, что человек вызывает на себя это внимание своим усилием. И каждым словом, которое человек постигает в Торе, своим усилием, он строит один небосвод. То есть каждый раз, когда человек раскрывает что-то своим исправлением, естественно, то он при этом создает экран. Небосводом называется экран. И на этом экране он раскрывает новую связь, новый оттенок связи между собой и Творцом. Следующий пункт, 62-й. Учили мы, что в то же время, когда Тора обновляется устами человека, то есть Творец все время светит одним и тем же светом, но человек меняется в своих усилиях, и поэтому ему кажется, что различные света на него воздействуют. Это называется обновлением Торы. Устами человека, то есть его экраном, его желанием раскрыть Творца. Я еще раз повторяю, тут все время говорится о устах. Уста – это мы называем рош, дальше есть тох и сов, духовного парцуфа, то есть души, это душа или парцуф, так называемый, неважно, как называть. В Каббале это называется парцуф. Так вот, здесь стоит экран, который определяет, сколько из всего света, который находится в рожь, в головной части, можно принять внутрь. А сколько нельзя принять, оттолкнуть. Так вот, это место называется «п». Или «уста», или «рот», как вам удобнее называете. То есть, допустим, в рожке существует 100% света. Так? Допустим, тох получает 20% света и не получает 80% света, сов. Место, где происходит прекращение получения света, называется табур. Табур, ну, это пуп, я напишу. Назовите покрасивее, ну, в общем, так. Таким образом делится душа на части. Так вот, когда мы говорим про уста, мы говорим о экране, экран, масах, который определяет, сколько света примет в себя душа, творение, для того, чтобы при этом насладить Творца. Как в нашем примере, который мы не раз уже с вами обговаривали, когда гость находится у хозяина и решает, что он будет принимать угощение только ради хозяина. Так вот, в то время, когда Тора обновляется устами человека, то есть весь этот свет, который хочет прийти сюда, он тоже называется Тора, обновляется экраном человека, и человек получает какую-то маленькую порцию света. Творец берет эту мудрость, эту часть света, которую человек получает, целует ее, то есть соприкасается с ней, тоже поцелуй, это тоже через рот. Так? Это есть два вида духовного соединения, как в нашем мире есть два вида соприкосновения между мужской и женской частью, между получающей и отдающей. Это так называемый поцелуй, зевугдынащекин, который происходит в верхней части парцуфа, из рта в рот, или зевук деисудот. Это когда они соприкасаются нижней частью парцуфа, как в нашем мире происходит половое сочетание. Так вот, здесь происходит сначала, есть так называемое соединение духом и соединение телом. Соединение духом, это называется изо рта, потому что духом называется слабая часть соединения. Есть у нас нефеш, руах, нешамаха, я и хида, есть у нас света. Так вот, свет, руах, он называется дух. Так вот, маленькое такое состояние соединения, оно происходит через рот, соответственно, и в нашем мире это так считается, и уже большое полное соединение между уже получением и отдачей на основе полных взаимодействий между ними происходит уже через их нижнюю часть парцуфа, называемый зивук де исудот, то есть соединение основой, основами, потому что там находится и мужская, и женская основа, и получающая, и отдающая. А Творец берет эту мудрость, то есть тот свет, который душа может вобрать в себя, значит, целует ее и украшает в 70 украшений. Что значит 70 украшений? Вот этот зерампин, он состоит из 7 частей. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Есод, Малхут, 7 частей. И каждая из них состоит из 10 сферот, всего лишь 70 сферот. Это все его 70 как бы эманаций, все его 70 свойств, которыми он представляет себя относительно Малхут. Так вот, Творец украшает этот свет в 70 украшений, облачает его в 70 вариантов воздействия на Малхут. И сама обновленная мудрость поднимается и восседает на голове праведника, оживляющего миры. То есть весь этот свет нисходит в кетер, нисходит в рожь, в головную часть этой души, которая вызывает это сочетание, а затем летит, паря в 70 тысяч мирах. То есть поднимается на следующий уровень, там, где 70 сферот Зарампина, умножается на 1000. Это на следующий уровень. Каждый уровень, он отделяется от предыдущего, он равен по мощности предыдущему, умноженному в 1000 раз. Таким образом увеличивается мощь между ступенями. И поэтому этот свет, по мере, он входит в душу, душа поднимается на следующий уровень, и вместо того, чтобы получить свет в 70 его вариантах, она увеличивает свое наполнение в 70 тысяч раз и поднимается вместо Зарампина в Арихампин, и из Арихампина поднимается в еще более высший парцуф, называемый атик. Атик – это от слова «неэтак», отдаленный, отрезанный, отчужденный, то есть который мы не можем снизу никак постичь. «Неэтак» – это значит совершенно непостигаемый мной. Так вот туда затем поднимается душа, на этот уровень, называемый атик, атик, или сферат кетер. Кетер – это корона, то есть на самый высший уровень. И все, что в атике, это скрытая высшая мудрость. И эта скрытая мудрость, обновляющаяся здесь, в этом мире, когда она поднимается, она соединяется с атик, поднимается и опускается, и входит еще в 18 миров. Особые состояния в этом парцуфе атик. Малхут вместе с Арампином поднимается в состояние, которое называется Аба в Има, отец и мать. Затем в состояние, которое называется Арихампин, как мы с вами говорили. Арихампин – это увеличенное состояние Зерампина, Зерампин, а это Арихампин. И затем в состояние, которое называется Атик. Есть даже такое имя – Атик, которым называют здесь мальчишку. И вот в этом, в Атике еще существует 18 миров, то есть 18 особых, как сказать, проявлений высшего света в душе, где ничей, как они называются, где ничей глаз не видел Творца, кроме тебя. То есть только тот, кто поднимается туда, он начинает понимать, что же с ним происходит, куда он попал. О чем вообще говорится? Потому что он при этом получает совершенно новые инструменты для ощущения и для понимания того, что не было раньше никогда. Ну вот, допустим, как новорожденный ребенок, когда он родился, попал совсем в другой мир. Он не знает, куда и как, и почему. Вот мы просто попадаем в такое состояние, где у нас меняется абсолютно все. То есть не пропадает предыдущее, а на него добавляется такое состояние постижения, ощущения и понимания, осознания, которое никак не является следствием предыдущих состояний, более развитых, более широких, более глубоких в понимании, а оно совершенно-совершенно отличное от нашего. Поэтому называется «глаз не видит этого, кроме тебя». Ничей глаз не увидит этого, кроме тебя, кроме того, кто входит туда. Выходят оттуда и приходят туда лишь полные и совершенные, то есть полностью исправленные души в свойстве отдачи, предстают перед Атиком, и в это время Атик испытывает каждую душу. Желательна она ему более всех, и та, которая более всех желательна, берет ее и украшает в 370 украшений. Помните, было 7 сферот у Зарампина, потом он увеличили до 70 тысяч, так, все до 70, 7 на 10 его сферот, 70 украшений. Малхут, которая на месте, получает это, затем, когда она начинает подниматься, получается 70 тысяч, а сейчас она поднимается и украшается в 370 тысяч украшений. И она, эта обновленная душа, облаченная в Тору, поднимается и опускается, и создается из нее один небосвод. Раньше было много небосводов всяких, были маленькие, сейчас создается один общий небосвод, один общий экран. Экран, то есть одна общая, полная, глобальная связь между творением и Творцом, одно полное сочетание. Во всех различных, которые были раньше, различные экранчики, различные сочетания, различные какие-то здесь и там контакты, а сейчас создается абсолютно полное слияние творения с Творцом. Один небосвод. Вот таким образом приходит творение к слиянию с Творцом и становится его партнером. И так каждое деяние создает небосводы, каждое деяние души которая желает так подняться и соединиться с Дарамбином, создает небосводы, представляющиеся перед Парцуфом Атик, и она называет их новыми небесами. Вернее, обновленные небосводы, закрытые с высшей мудростью, то есть здесь стоящие всевозможные экраны, высший свет, свет бесконечности, таким образом себя ослабляет для того, чтобы достичь даже до нас здесь вот и проявить себя хоть каким-то образом, чтобы возбудить нас к нему, к подъему. И вот эти обновленные небосводы, закрытые с высшей мудростью, не скрывающие высший свет, и все прочие части Торы, Торой называется вот этот высший свет, Тора, или Торой мы называем относительно нас методику возвышения. Но эта методика возвышения как у нас проявляется? Не с помощью книжки. Она проявляется с помощью воздействия на нас вот этого высшего света. Мы читаем, книга тоже называется Тора. Но в принципе мы с ее помощью возбуждаем высший свет. Поэтому она так называется. А все прочие части Торы, обновляющиеся не посредством высшей мудрости, предстают перед Творцом, поднимаются и превращаются в земли жизни. И спускаются, и украшает одну землю, и обновляется, возникает из ничего, обновленного в Торе, новая земля. Что он хочет этим сказать? Что свет, который действует сверху, он действует в двух направлениях. В одном направлении он возбуждает наш эгоизм, он его делает больше, он его расширяет, и затем он его исправляет. В мере того, как он его расширяет и исправляет, в той мере он его и наполняет светом. То есть высший свет, который нисходит на нас, он производит практически абсолютно все функции, все действия над нами. Он в нас вызывает эгоизм, он же его исправляет, он же его и наполняет, дает нам состояние общего, совершенного, высшего существования. Только все это происходит в той мере, в которой человечек маленький изнутри, из нашего мира, из этого нашего ничтожного состояния, карабкается как-то, машет ручонками и ногами, пытается каким-то образом вызвать на себе этот высший свет. Неважно, каким образом мы понимаем это или нет, мы делаем наши маленькие желания, маленькие действия, хотя они совершенно не лишены всякой логики, и нет в них никакой силы и мудрости, ничего. Но когда они поднимаются вверх, они проходят через вот эту систему, и достигая Атика, они становятся разумными, они становятся мощными, они становятся целенаправленными. От чего? А потому что так устроена наша система. Потому что мы видим в нашем мире, когда маленький ребенок плачет, кричит, машет ручками, то Аба и Има, вот эта вот система, вот это вот Ава и Има, это отец и мать. Отец и мать. Они его прекрасно понимают. И они поднимают дальше его желания и доставляют ему все, что ему надо для развития. То же самое и здесь, в нашем состоянии. Главное именно понимать, что мы находимся в таком состоянии, в темном, и мы должны делать то, что, как ребенок в нашем мире. Махать руками и ногами, кричать, требовать, плакать, стремиться стать большим всеми любыми путями. Стать большим в нашем мире мы стремимся автоматически, под воздействием инстинктов, под воздействием всевозможных генов, которые в нас постоянно возбуждаются и толкают нас, а в духовном мире возбудиться вправе, именно к духовному росту мы можем только под воздействием правильной среды, окружающей среды, поэтому в ней заключается вся наша свобода воли. Пункт 65. Сказано далее. «Когда новая земля и новые небеса, которые делаю я...» Не сказано в прошедшем времени «делал», а «которые делаю я в настоящем времени». Почему? Потому что создаются они постоянно и обновляются действиями человека в Торе. То есть теми нашими действиями, которые мы можем сделать что-то с нами, неважно что, неважно как, вот распространяя и обучаясь, как-то обсуждая, чему-то учимся, чего-то делаем, неважно. Если мы, главное при этом, наше намерение, мы желаем при этом продвинуться вперед, хоть немножко, то вот это желание поднимается вверх и оно вызывает обновление света свыше. И об этом сказано: «И положу это в рот твой, и в тень одеяния рук твоих, взяв небо и обосновав землю». Имеется в виду просто небо, то есть обновленное Торой небо. То есть свет, который приходит сверху, в ответ на наши маленькие такие детские просьбы, потуги такие, не совсем или вообще не осознаваемые нами, что именно мы делаем. Но свет, который приходит на это, он создает в нас при этом экран. И раскрывается нам потихоньку, как ребенок. Вот растет, и вдруг он начинает понимать, вдруг он начинает соединять вещи между собой. Откуда, что, как, начинает реагировать, смотрит с открытым ртом на взрослых и также учится от них автоматически, как обезьянка. То же самое мы в духовном мире. К нам приходит высший свет, и он из нас-то и делает сначала обезьяну, а потом человека. И так и называется наш духовный рост. Неживое, растительное, животное состояние, и потом человек. Таким образом мы растем в духовном мире, не понимая изначально абсолютно, что мы делаем. Но мы должны понимать, что именно в этом заключается процесс роста. Еще немножко, потом перейдем к вопросам. Спросил Раби Элазар: «А что значит в тени одеяния рук твоих?» И ответил ему Раби Шимон: «Когда передавалась Тора, то явились тысячи ангелов». То есть ангелы – это высшие силы, духовные силы. Тора – это средство исправления человека, то есть методика, инструкция, в которой объясняется об этих тысячах сил, дабы сжечь эту как бы инструкцию Моше, который получил это свойство в нас, которое получает Тору, сжечь его пламенем уст своих, но защитил его Творец. То есть свойство Творца, свойство отдачи, оно приходит к нам, и оно обволакивает нас, оно защищает нас, свойство отдачи, свет хасадим так называемый. И мы в этом свете хасадим начинаем правильно видеть свойства отдачи, свойства Творца. Мы можем получить свет мудрости. Проблема в том, что свет, который нас наполняет, дающий нам чувство изобилия, наполнения, во всех наших ощущениях в сердце или во всех наших пустотах постижения в разуме. Этот свет называется светом мудрости, светом хухма. Свет хухма мы можем получить только в той мере, в которой мы будем предварительно наполнены светом хасадим. Мы и сейчас находимся с вами в объеме, абсолютно залитом светом хухма. Вот мы находимся как в толще океана, воды. Вокруг нас свет хухма. Притом очень-очень такой тягучий, страшно плотный. Но мы его абсолютно не ощущаем. Он для нас абсолютно неощутим. Мы его как бы... мы его проходим насквозь, его нет. Только в той мере, в которой мы можем из себя возбудить свет хасадим, свойство отдачи, свойство любви, свойство выхода из себя, только в той мере мы начнем ощущать существующий вокруг нас свет хохма. Мы вдруг и увидим, что мы находимся в нем, мы находимся в этом свете. Мы находимся в каком-то другом мире, в каком-то другом объеме. То есть свет хасадим – это условие, когда нам раскрывается существующий вокруг нас мир бесконечности. Но он раскрывается не сразу весь, а раскрывается по частям. И поэтому немножко света хасадим, который мы можем генерировать в себе свойства отдачи, вызывает в нас ощущение вместо мира бесконечности – такого тусклого мира, но все-таки духовного, называемого мира сия. Немножко больше, если мы можем генерировать свет отдачи, свойство отдачи, свойство любви, выхода из себя, приподняться над собой, мы начинаем ощущать вместо мира осия уже мир яцера, то есть более яркий свет, то есть мир бесконечности уже проявляется к нам немножко ближе, в более сильном таком проявлении, мощном. И далее мир Брия, Ацилут, Адам Кадмон, и затем весь мир бесконечности уже в нескрываемом от нас виде. То есть мы и сейчас существуем в мире бесконечности, только для нас, относительно нас, его нет. Мы сами его от себя скрываем своими эгоистическими желаниями. Вот вся методика, она и заключается в том, чтобы приподняться над нашими эгоистическими желаниями, уже начать ощущать, что вокруг тебя что-то есть. Хотя бы неощущаемое. Это вот как новорожденный, который выходит в наш мир. А далее начинает в нем развиваться. Вот нам надо родиться. Пройти махсом, что называется. Получить минимальное свойство отдачи. Что называется, чтобы мы уже существовали в этом высшем мире. И затем дальше уже по нарастающей в себе это свойство отдачи развивать и в той мере получать, ощущать, существовать в этом бесконечном свете мудрости, хохма. Так вот, каждое наше действие, оно создает вот эти вот экраны, небосводы, которые помогают нам все больше и больше ощущать этот свет хухма. И в этом заключается и подъем, так называемый, по духовным ступеням. То есть никуда я не поднимаюсь. Я просто больше и больше и больше расширяю свое ощущение. Действительно, в каком объеме я нахожусь. Что вокруг меня, что за измерение здесь еще существует. Сказано, когда новая земля и новые небеса, которые делаю я, не сказано делал в прошедшем времени, а делаю в настоящем, потому что создаются они постоянно из обновления Торы, то есть из того, что человек постоянно генерирует в себе все больше и больше свойства отдачи над своим эгоизмом, который в нем все время возбуждается специально ради этого. То тут и получается в нем постоянно растущие, постоянно обновляющиеся небеса. И об этом сказано, и положу я это в рот твой, и в тень одеяния рук твоих, то есть в экраны твои, когда ты можешь делать правильный расчет в голове на получение ради отдачи, и в руки это уже желание получать человека, когда он сможет получать ради отдачи, взять небо и основать землю. Небо – это свойство отдачи, земля – свойство получения, когда они между собой, эти свойства контактируют. Когда Зарампин и Малхут – свойство отдачи и получения, Зарампин называется небом, Малхут называется землей, они между собой создают уже контакт такой, что человек между небом и землей в этой атмосфере существует. Сказано просто «небо», потому что имеется в виду обновленное Торой, ну, с помощью методики исправления, небо. Сказал Раби Элазар, а что значит в тени одеяния рук твоих? Ответил ему Раби Шимон, когда передавалась Тора Моше, то есть когда человек со своим свойством, которое называется Моше, принимал эту методику, начинал ее в себе отрабатывать, воспринимать, реализовывать, то обнаружил он, явились ему тысячи ангелов. Он обнаружил тысячи духовных сил, новых, которых в своей жизни не обнаруживал, дабы сжечь его пламенем уст своих, то есть чтобы уничтожить вот это вот его стремление к Творцу, которое называется Муше, от слова Мушех, от слова вытаскивать его. Муше, вы знаете, согласно Торе, согласно простому смыслу, это имя дала ему дочь фараона, которая вытащила его из воды. Так вот, вот это свойство в нас, которое вытаскивает нас из нашего мира, оно вдруг натыкается на огромные препятствия. Специально. И потом, как мы видим, согласно этому рассказу, Моше должен был стоять перед фараоном, воевать с ним, чтобы он разрешил ему выйти из Египта, и в конце концов они удрали. То есть все это рассказывается о внутренних наших побуждениях и метаморфозах, которые мы проходим для того, чтобы оторваться от нашего эгоизма, приподняться над ним. Так вот, тысячи проблем встают перед этим свойством нашим, которое желает приподняться и выйти в духовный мир. Но, в принципе, все эти свойства, они не для того, чтобы втолкнуть нас обратно в это наше ничтожное земное существование, а для того, чтобы мы именно с их помощью, преодолевая их, поднялись над ними, чтобы было над чем приподняться. Ведь приподниматься можно, если перед тобой есть препятствие, и ты на него поднимаешься. Поэтому сейчас, когда обновление в Торе поднимается и представляется перед Творцом, то он защищает его, Творец, этого Моше. Помните, как он говорил самому Моше: идем вместе к фараону, я буду с тобой, буду держать тебя за руку, не волнуйся. То же самое и здесь. Вот точно этот рассказ происходит и здесь. То человек одновременно с этими тысячами препятствий, тысячами ангелов, которые он видит перед собой, у него возникает возможность схватить за руку Творца. То есть начать контактировать с высшей силой. Он ощущает, что она ему необходима. До этого он не ощущал в этом потребности, и поэтому не замечал ее. Она была как-то скрыта от него. А сейчас нет, наоборот. Он нуждается в ней, и в соответствии со своими потребностями, в соответствии с этой нуждой, он обнаруживает ее, как маленький ребенок обнаруживает, хватается за мать. И она защищает его, скрывает его от этих тысяч злых ангелов. Специально таким образом Творец с обратной стороны посылает эти тысячи ангелов, чтобы вынудить человека заставить найти контакт с собой. Дабы не опознали об этом ангелы и не позавидовали человеку. Специально это делается еще и так, что перед человеком разыгрывается целый спектакль. Якобы есть здесь ненавистники и завистники, и те, которые ему помогают, и те, которые против него и так далее. В общем, целый театр разыгрывается перед человеком. Огромное количество, как в нашем мире, якобы людей, животных, вообще целый мир, а на самом деле никого этого нет. На самом деле таким образом возникает перед нами проекция наших собственных внутренних свойств. И создается из этого, именно из всего из этого общего ощущения неживой растительной, животной, человеческих природ и Творца, как короны, венчающие это все, создается новое небо и земля. И поэтому сказано: «В тени одеяний рук твоих взять небо и основать землю». Отсюда вывод, что все скрываемое от глаз – достигает высшего результата. Поэтому сказано: в тени одеяний рук твоих. А затем скрываемое от глаз именно ради высшего результата. Поэтому сразу же сказано: взять небо и основать землю, чтобы проявились из этого скрытые и раскрытые новые небо и земля. То есть, а затем следующее состояние из неба и земли, и следующее состояние из неба и земли. И так до конца полного исправления. Ну, оставим немножко на вопросы. Или я могу и дальше идти, но
вопросов...
книжка-то большая.
Вопросов много, да.
Пожалуйста. Ну, Игорь... в следующий раз мы закончим эту статью.
Игорь из Южно-Сахалинска спрашивает: как можно насладить Творца, если он не живой? Получается, мы никого не можем насладить, а наслаждаем опять себя, опять эгоизм.
Я понимаю, из чего он это спрашивает, но в принципе все это условности. Существует высшая сила, которая является предваряющей все вообще остальное. Так мы постигаем. Мы не знаем вне себя, мы знаем только из нашего постижения. То, что рассказывают нам люди, которые постигают. И мы с этого начинаем науку Каббала. С чего? Прежде всего существовала высшая сила, которая задумала создать творение для того, чтобы его насладить, то есть сделать его равным себе. И поэтому создала его из противоположного себе свойства и так далее, и так далее. Мы с вами это все изучаем сверху вниз, нисхождение всего этого до нашего мира творения, всей этой системы, и затем наш подъем снизу вверх. То есть говорить о том, что этой высшей силы не существует, нельзя. Она образует все, что в нас. Она определяет все, что в нас. Проблема только в чем, как я ее ощущаю. В какой мере я ощущаю, как новорожденный, который родился, он ощущает родителей, ощущает окружающий его мир. Ничего не ощущает. Лежит, дергается и кричит. Вот и все. То же самое и мы в нашем мире. Не ощущаем совершенно высшего мира. Но это не значит, что его не существует. Творец находится во мне, вне меня. Это все очень условно. Когда начнете это все ощущать, вы будете говорить, и только будете говорить тоже о своих ощущениях, о своих постижениях. Так же, как этот же новорожденный. Через пару недель он уже ощущает, это моя мама, он уже чувствует ее, видит, слышит на вкус, на запах и так далее. Таким образом растет. И мы таким же образом растем. Но мы не знаем эту маму. Мы знаем только относительно нас, кто она такая. Такая теплая, такая большая, такая вот она обо мне заботится, я кричу, сразу же она рядом со мной и так далее. Вот таким образом мы постигаем Творца. Но это не говорится о том, что именно Он такой. Творец относительно нас называется свойством има, мать, бина. А на самом деле это Его проявление относительно нас. Вы видите, как здесь устроено? Посмотрите на чертеж. Творец. И относительно нас его постепенное нисхождение до контакта с нами. А я его постигаю снизу вверх. И поэтому до тех пор, пока я не становлюсь полностью равным ему, конечно, я прохожу всевозможные этапы, и во мне эти все этапы существуют. Вот когда я становлюсь равным ему, там существует особое состояние, когда я... начинаю ощущать настоящий замысел, настоящий корень творения, когда я при этом поднимаюсь выше точки своего создания, выше той точки, откуда я зародился. И дальше мы вместе с Творцом не исходим из точки моего создания сверху вниз, и затем я поднимаюсь, чтобы постичь его снизу вверх. А из этой точки, из которой он меня создал, мы вместе уходим куда-то ввысь. Об этом состоянии наука Каббала нам не пишет. Потому что это находится за пределами моего исправления. Там совершенно существуют другие сферы, состояния, силы. Об этом мы ничего не знаем. Это действительно не просто тайна. Нет такого вообще понятия тайны. Это то, что мы не в состоянии сегодня даже никоим образом не постичь, не обговорить. Никакими словами. Поэтому мы говорим только о том, что попадает в наши органы ощущений или обычных людей в нашем животном мире, или каббалистов, в той мере, в которой они постигают Творца вот при подъеме снизу вверх. И больше ничего. Пока нам этого достаточно. Для того, чтобы не путаться, каббалисты очень-очень осторожно раскрывают нам всю эту последовательность наших исправлений для того, чтобы нам не повредить. Так же, как мы с маленькими детьми. Знаете, как есть книжки для года, для двух, для трех, игры для каждого возраста и так далее. И мы проверяем ребенка именно по этим критериям. И нежелательно давать ему больше, чем ему надо для его возраста. И если только он сам по себе вдруг не будет возбуждаться к чему-то большему, что это может ему навредить. Так что будем пока с вами, с нашими сосками и пеленками, но правильно двигаться вперед. Дальше.
Сираэль из Флориды, Соединенные Штаты, спрашивает. Как и дети, я также с открытым ртом удивляюсь, видя столько чудес, и насколько я отдален от Творца. Чем больше я учусь, тем меньше знаю. Что я должен делать, чтобы стать подходящим сосудом, и свет Хохма пришел ко мне и ко всем?
А это от знаний не зависит, дорогой Сираэль. Абсолютно. То есть это зависит только от того, насколько ты сможешь обнаружить в себе, получить извне силу, которая бы в тебе создала свойство отдачи. А от того, насколько ты будешь знать материал, ничего это не поможет. Поверьте мне, я занимаюсь каббалой 30 с лишним лет, где-то 33 года. 30 лет назад я нашел своего учителя и уже занимался с тех пор и далее серьезно и последовательно. до этого несколько лет своими поисками с различными другими каббалистами. Никоим образом проникновение в высший мир не основано на знаниях, а только и только на свойстве отдачи, которое человек может в себе выработать. И никто об этом не будет знать, что в тебе находится, потому что остальные люди этого не понимают, и не знают, и не обнаруживают. У них нет на это органов чувств. А поэтому сказано, что то, что ты увидишь, увидишь только ты. Но это свойство отдачи, только оно раскрывает вход свету мудрости в душу.
Дальше. Максим из Днепропетровска спрашивает. Все то, о чем мы сейчас читаем в Зоар, находится на следующей от нас ступени, или речь идет о гораздо более высоких ступенях?
Нет. Все-все находится на следующей ступени. Абсолютно все. Если бы это находилось на более высоких ступенях, то мы бы этого не могли бы читать. Я не хочу здесь входить слишком в мистику, но мы бы просто не видели бы этих слов. Мы бы не видели этих понятий. Мы бы просто бы не могли бы о них говорить. Мы бы даже не слышали бы этого. Это все находится на ближайшей к нам ступени. А вот когда мы на нее поднимемся, мы вдруг увидим в книжке совершенно другие слова. Мы увидим в них дополнительные значки, знаки. Потому что буква называется знаком. От. И совершенно по-другому мы все будем воспринимать. Так что все, что сказано, сказано именно для нас сейчас, сегодня.
Угу. Джесс из Детройта спрашивает, как наилучшим образом подготовиться к уроку Зоар?
Ну, во-первых, я бы сказал, что не стоит ограничиваться Зоаром тем, который мы с вами сейчас проходим. Я считаю, что человек должен слушать его каждый день. Если вы спрашиваете меня, то я этому посвящаю книге «Зоар» каждый день где-то, ну, часов, наверное, 8, 9, 10. Не считая наших занятий, не считая того, что я должен там сниматься в различных там телевизионных программах, еще там каких-то делах. Где-то все остальное, практически все остальное мое время я работаю над книгой «Зоар». Я не думаю, что человек, который пропускает ежедневные наши занятия, ну, если не в это время, так в другое время занимается, потому что все-таки разные часовые пояса, но я не думаю, что если он пропускает их, он может вообще достичь исправления. Каждый день мы должны хотя бы часик заниматься каббалой. У вас есть возможность всегда слушать, если не видеть. Где-то в перерывах на работе, в поездках, в дороге, неважно где, вы что-то делаете. Что, замените все свое время, которым вы можете распорядиться, хотя бы своим ухом. Да? Замените это все на книгу «Зоар», на наше занятие. Дальше.
Шахин из Баку спрашивает. Свойство отдачи мы сами в себе вырабатываем или оно нам дается свыше?
Ни в коем случае человек не может ничего в себе выработать абсолютно. Мы находимся на ступени, которая называется Малхут. Мы находимся на самой низшей ступени. Это ступень следствия высшего света. И только он ее породил, только он ее может изменить. И поэтому вся методика каббалистическая, как вызвать на себя этот высший свет, который меня изменит. Ничего мы видим даже из нашей земной истории. Что бы мы ни пытались сделать в рамках или на уровне нашего мира, ничего хорошего не получается из этого. Мы ничего не делаем. Нам кажется, что мы вот добились чего-то лучшего, чего-то хорошего. В это время чего-то случается, и весь наш прогресс летит к черту. Мы облегчаем себе, допустим, в чем-то в одном существовании, в это время происходит чего-то плохое в другом и так далее. И просто происходит замена плохого на более худшее в итоге. Потому что наш мир, он в итоге существует только для того, чтобы привлечь на себя высший свет. Пока мы этого не делаем, наш мир будет окунаться во все большую тьму. То есть этот высший свет будет все время приближаться к нам, но мы его будем ощущать как все большая тьма. Потому что в нас все больше и больше будет отсутствовать свет хасадим к нему, свет отдачи, свойство отдачи, чтобы его ощутить, чтобы его увидеть, вобрать в себя. Ну и, наверное, последний вопрос.
Илмаз из Турции спрашивает вас: почему я так устаю во время урока или после урока?
Это
похоже
хорошо,
на то, что я вернулся из боя.
Конечно. Ну, это хороший наш товарищ, да. Действительно так. От кабалы очень устаешь. Я после урока вымотан, действительно, хотя я привык к этим усилиям, и 5-10 минут я снова вхожу в занятия, и когда я читаю, обрабатываю материалы у себя, я нахожусь в еще большем внутреннем усилии. Но вообще, конечно, это огромные силы духовные, которые тратятся у человека. Мы знаем, что мозг потребляет самое большое количество энергии, больше, чем все остальное тело. А это еще во много раз больше. Поэтому человек, который занимается кабалой, он постоянно обновляется. И физически тоже. Так что не переживайте. Надо серьезно заниматься кабалой и одновременно думать о том, чтобы у вас постоянно к этому была энергия. Так что все, что в чем нуждается ваше животное тело, для его функционирования нормального, вы должны ему дать. Главное, чтобы у вас была энергия для вашего внутреннего духовного усилия, для раскрытия этого высшего мира, мира бесконечности, который вокруг нас существует. И мы его просто должны раскрыть тем свойством отдачи, которое из нас должно просто начать генерировать. В той мере, в которой оно возникнет из нас, в той мере мы начнем просто ощущать. Вот он, высший мир. Он и тут, и сейчас, только в наших ощущениях начинает возникать. Вот к этому нас должна привести наука Каббала, в частности, книга Зоар. Я на этом с вами прощаюсь. До следующей встречи с нашей. Мы с вами закончили на странице, по-моему, пункт 67 пункт статьи «С кем вы напарники?». Удачи и до встречи.